Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы. Интервью». Вот главный новостей. В Швейцарии проходят выборы президента ФИФА. Российская демократическая коалиция открывает свои штабы в регионах, где она будет участвовать в сентябрьских выборах. В эти выходные стартует поход казаков на Берлин в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, на сегодня запланированы выборы президента ФИФА. На этот пост претендуют действующий глава организации Йозеф Блаттер и иорданский принц Али бин Аль-Хусейн. Выборы проходят на фоне крупнейшего коррупционного скандала в истории ФИФА. Утром в среду стало известно об аресте в Цюрихе нескольких высокопоставленных чиновников организации, против которых США выдвинуты обвинения во взяточничестве при выборе мест проведения мировых первенств по футболу, в махинациях с заключением маркетинговых и вещательных сделок, в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Одновременно стало генерального прокурора Швейцарии открыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями на выборах стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, победителями которых стали Россия и Катар, соответственно. Глава УЕФА Европейской Федерации Футбола Мишель Платини после срочных консультаций в Цюрихе призвал Блаттера подать в отставку, на что последний сказал, что не покинет пост. Среди поддержавших призыв к Блаттеру об отставке британский премьер Дэвид Кэмерон. Российский президент Владимир Путин назвал последние аресты функционеров ФИФА попыткой воспрепятствовать переизбранию Йозефа Блаттера. Российские СМИ преподнесли коррупционный скандал ФИФА как политическую тему, мол, США хотят наказать Блаттера за содействие в получении России права на проведение чемпионата по футболу. О коррупции ФИФА и о реакции российских СМИ моя коллега Елена Рыков побеседовала с немецким политологом Александром Раром и проживающим в США политологом Павлом Ивлевым.
Александр, сам факт того, что российское телевидение объявляет, Блат пострадал исключительно за то, что он поддержал Россию в ее борьбе за чемпионат мира 2018 года, что это по письму американских конгрессменов было устроено, написали два американских конгрессмена, что хорошо бы его переизбрать, потому что его политика не способствует делу футбола, он поддерживает кровавый режим Путина. Действительно было такое письмо. И вот, увязав все это, российское телевидение делает вывод, что здесь нет футбола, здесь есть политика, здесь есть личная месть Блатту со стороны Соединенных Штатов за то, что он помогает России. Вот вы бы когда-то такой вывод сами сделали на основании того, что вы видите вокруг себя и вокруг этого человека?
Я бы сказал бы так, что это, конечно, с моей точки зрения, чрезмерное преувеличение, но я тут могу понять российскую психологию в нынешней ситуации, когда, особенно после Евровидения, в очень известных и уважаемых в западных газетах идет просто издеваловка над российской участницей Евровидения. И, конечно, в этом есть тоже политика. Во всяком случае, в этом все подозревает в нынешней ситуации, что за этим стоит политика. Так что так однозначно говорить, что во всем этом нет политики, я не могу сказать. Нужно подождать, пока, опять-таки, мы будем иметь все факты. Когда мы будем понимать, почему действительно американская сторона взялась за эти расследования, а не европейские. Меня больше всего удивляет Германия, которая, в принципе, ФИФА играет, но не самую последнюю роль. Здесь просто разводит руками и не понимает, что происходит. Я думаю, что какая-то, может быть, не политическая, но какая-то такая очень изощренная интрига в этом всем есть. Но узнать мы только это можем тогда, когда все факты будут на столе.
Итак, Павел, пожалуйста, скажите нам, вот эта история расследования всех этих действий чиновников ФИФА, она ведь давно началась в Америке. Я слышала о том, что, по крайней мере, с 2011 года идет, открыто было дело. Вот эта история с тем, что Йозеф Блаттер не включил в доклад по расследованию обстоятельств за кадр все доводы прокурора Гарсия, американского прокурора, и поэтому тот знак протеста уволился, ушел из ФИФА, который его нанимал. Это дало толчок, новый толчок американцам для продолжения расследования. А с чего начиналось? Почему в Америке это все началось?
Мне кажется, взгляд из России, он, конечно, сильно неадекватен. Во-первых, было расследование, которое вело саму ФИФА внутри себя, и для этого они наняли бывшего американского прокурора, вот этого Гарсию, который там, значит, долго очень все это ковырял и сделал для них внутренний доклад, который они прочитали и не стали публиковать. После чего, значит, господин Гарсия, значит, возмутился, сказал, что вы неправильно, значит, оцениваете мою работу, почему вы это не публикуете, я много чего нашел. А ФИФА просто уволила какого-то своего там ключевого сотрудника, который непосредственно в этом был замешан. Но это частное совершенно дело частной компании, каково является ФИФА. Да? Давайте не будем забывать о том, что в общем это формально говоря некая международная организация, но по большому счету это очень серьезный такой транснациональный бизнес, который оборачивает несколько миллиардов долларов в год. Поэтому давайте все-таки будем это тоже понимать. Этот бизнес очень закрытый, он, нету акционеров, которые бы его контролировали. Соответственно, они закрыли результаты этого расследования, которое сделал бывший прокурор Гарсия. Это совершенно другая история. Значит, что происходит в Америке? В Америке сегодня предъявлены обвинения, по-моему, 11 различным лицам, в том числе, если я не ошибаюсь, семерым должностным лицам ФИФА, которые, собственно, собрались в Цюрихе на свое там какое-то заседание, совещание, и там были арестованы швейцарской полицией по требованию, по запросу американцев. То есть это в один день происходит здесь. После этого выступила генеральный прокурор Соединенных Штатов Лоретта Линч, которая, собственно, это дело сама и расследовала, поскольку она назначена генеральным прокурором возглавляла офис прокуратуры Соединенных Штатов, федеральной прокуратуры в Бруклине, Нью-Йорке, и вела это дело действительно несколько лет. По этому делу один из ключевых функционеров ФИФА, глава американской части ФИФА, он признал вину несколько, ну, по-моему, в 2013 году он признал вину, и, соответственно, он выступил таким вот кооперирующимся с обвинением свидетелем, очень важным, который много чего рассказал. И его рассказы, плюс разная другая информация, все это положено в основу тех обвинений, которые предъявлены сегодня. Речь идет о коррупции, о взятках, о, значит, незаконной торговле правами для медийных компаний. Ну, в общем, там очень много всего, там, если я не ошибаюсь, 47 эпизодов. Это много.
Александр, вот то, что касается личности Йозефа Блаттера, все-таки сегодня мы в самых теплых и восторженных тонах слышим о нем по российским каналам. Нам приводят его высказывания. Например, он сказал так хорошо о своих коллегах. Стены, где принимаются решения, не должны пропускать прямой свет, потому что свет должен исходить от людей, принимающих решения. Вот он считает, что от его коллег исходит свет. И более того, на российских каналах говорят, должно, это сегодня я цитирую канал «Россия-24», должно произойти чудо, чтобы Йозефа Блаттера не избрали, потому что за него Африка, за него Северная и Центральная Америка и так далее, и так далее. Вы считаете, что действительно так крепки его позиции и политические, и футбольные, что действительно нет никаких шансов с ним расстаться?
Ну, вы знаете, я только могу судить действительно как обыватель Германии, да, который читает о спорте в первую очередь немецкую прессу. И я должен сказать, что о Блаттере там позитивно уже давно не пишут. ФИФА считается организацией, которая действительно попала под контроль довольно таких старых или пожилых людей, которые мужчин в основном, которые мало кого туда пропускают, и решения действительно принимаются сугубо нетранспарентно. Я не думаю, что в этом Блаттерском деле есть столько много политики. Я думаю, там много коррупции, там нетранспарентности, там где-то, видимо, даже отмывание каких-то денег в 90-е годы, когда эта организация считала, что она может делать все безнаказанно. И мое личное мнение, судя по первой реакции вот в европейских газетах, то, что, конечно, Блаттер с трудом может удержаться на своем посту, если станет ясно, что его коллеги или его даже заместитель или бывший или будущий наследник арестован не по случайности, а действительно потому, что за ним тянется шлейф всяких непонятных денежных афер и коррупции. Я думаю, это в первую очередь послужило этому аресту.
С политологами Александром Раром и Павлом Ивлевым беседовала Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. Российская демократическая коалиция открывает в эти дни свои штабы в регионах, где она на базе партии «Народные свободы» будет участвовать в сентябрьских выборах. По словам одного из лидеров коалиции Алексея Навального, нынешние региональные выборы – это тест перед федеральными выборами 2016 года. Накануне Навальный стал гостем программы «Лицом к событию», которую вели Михаил Соколов и Данила Гапирович. Послушаем отрывок этого эфира.
Как вы объясняете своим сторонникам, зачем идти вот в эти законодательные собрания, в горсоветы, в условиях, когда избирательная кампания, ну, скажем так, не совсем выборы, да, фальсификации, несвободные, неравные и так далее?
Первое и очень важное нашей демократической коалиции, что как раз мы используем в наших объяснениях, что у нее нет лидера и не может быть лидера, именно потому, что важнейший принцип демократической коалиции – это конкурентные процедуры праймерис. Тот, кто побеждает на праймерис, тот становится лидером. Кем угодно. Мы не пытаемся никого обманывать, мы не говорим о том, что сейчас электоральная борьба – это самое важное, и мы не пытаемся никого убедить, что значит, вот если кто-то пройдет в ЗАГС собрание в Новосибирске, в Калуге или в Костроме…
Или в Магадане.
Или в Магадане, совершенно верно. От этого изменится вся политика страны, но мы считали и считаем, и я никогда от этого не отказывался, что… Выборы – это важное направление. В 2016 году будут выборы в Федеральную Думу. Это будет важный политический момент. И это будет шанс для оппозиции получить политическое представительство, которого не было последние 13 лет на федеральном уровне, для того, чтобы подготовиться к этому, для того, чтобы отработать именно эти процедуры праймерис, для того, чтобы навязать их, в том числе, всей оппозиции самим себе. Мы проводим, если хотите, такой тест. В трех регионах мы делаем нечто совершенно новое. Никто это никогда не делал. Это очень сложно. Мало кто с этим согласен. Даже внутри демократической коалиции, но пока все договорились о том, что мы действительно попытаемся сделать честную, конкурентную, понятную процедуру, при которой списки будут определены.
Ну хорошо, но вот вы же уже сыграли с властью или против власти на выборах московского мэра, да? И после этого оказалось, что, ну во всяком случае оппозиция говорила, что карты у тех, кто сидел и играл против вас, были крапленые. С другой стороны, властные кандидаты говорят, точнее там был он один, собственно, что, ну видите, вот мы же дали и да еще и поборолись. Вы не считаете, что вы при тех условиях, о которых Миша сказал, играете с властью в пинг-понг с заведомо проигрышной позицией?
Ну, Данил, я же не какой-то наивный маленький мальчик. Я все это отлично понимал. Понимал про крапленые карты, понимал про фальсификации. Мы много лет это видели. Тем не менее, вот оглядываясь сейчас, в 2013 год, когда я баллотировался, я бы и сейчас принял точно такое же решение, потому что та избирательная кампания была крайне важна для того, чтобы показать просто, опять же, самим себе, что люди либерально-демократической ориентации, демократической ориентации, не обязаны находиться в гетто 5%. Ну, история России, наверное, не знаю, с 96-го года, что люди, которые говорят, что нужно бороться с коррупцией, а там честность и прозрачность, которые говорят об идеях, они всегда где-то балансируют на 5-процентном барьере. Вот для них успех или неуспех – это 5%. И Кремль двигал эту идею тогда очень активно. Они же говорили, что ну какие-то есть там интернет-герои, оппозиционеры непонятные. Их потолок там 5, ну, может быть, 9% в Москве. Мы пошли. Я получил официально 27%, реально 30%. И если бы не фальсификация, которую власть сделала, был бы второй тур, и я уверен, что я в нем бы выигрывал.
Ну, есть одна маленькая деталь. Наша общая знакомая, отважнейшая журналистка Лена Милашина, тут недавно очень интересный текст привела, который ей прислал очень интересный человек. Важно не как сыграли, а счет на табло.
Ну, понимаете, это же все-таки не пинг-понг и не футбол. И все эти аналогии, они не совсем уместны. И метафоры неуместны, потому что политика – это процесс. Вот мы в начале избирательной кампании, у нас была одна политическая аксиомой стояла, что демократы в России – это люди на грани 5-процентного барьера. Когда избирательная кампания закончилась, у нас уже была другая аксиома, что демократы в России без доступа к СМИ, без денег, без условий противодействия могут вести большую избирательную кампанию и получить треть голосов в самом большом городе России, где живет 10% населения страны.
Но вы понимаете, что вы действуете в совершенно новых условиях последнего года?
Понимаем.
Именно об этом я вас хочу спросить. За последний год в России произошло, на мой личный взгляд, ну, может быть, многими разделяемый, коренное изменение общества. Как-то так получилось, что в этот вот идеологический разлом, который когда-то не был замечен, может быть, тоска по СССР, может быть, что-то еще, ухнуло целое общество. И сейчас это Крым наш, сейчас это настроение, в общем, фактически нормально относящееся к войне. Были опросили водоцентра. Как вы еще раз отнесете Крым России объявлен своим? И в данном случае нужно ли убеждать россиян возвращаться к выполнению международных договоров?
Что касается новой политической реальности, да, мы, безусловно, осознаем. Мы понимаем, что те вопросы, которые... повестка, которая еще 2 года назад она казалась маргинальной, и вообще ее не было. Даже среди националистов никто не обсуждал Крым, и имперского плана националисты, они были маргиналами даже в националистической среде. Сейчас это все расцвело, Путин это возглавил, и вновь мы слышим какие-то бессмысленные, глупейшие байки, значит, про то, что мы империю какую-то возрождаем, захватываем Европу, и в этом смысле мне сейчас еще больше смешно слышать про то, что мы захватим весь мир, когда я вот сижу и пишу бумаги о том, что в Костромской области у половины людей нет горячего водоснабжения централизованного. Несмотря на то, что действительно по определенным вопросам есть расхождение. Вот это все вернулось, и люди, сидящие без водоснабжения, они грезят там каким-то захватом Америки. Тем не менее, важная вещь, которую мы безусловно отмечаем, эти все вопросы, они вниз не делегируются. Путин смог навязать повестку, значит, что мы живем в осажденной крепости, поэтому любите меня, и больше никого нет. Но все вниз это не передается. Именно поэтому сейчас массово отменяются выборы мэров городов, свернут выборы губернаторов и так далее, потому что сколько угодно они могут говорить про Крым, иметь 86%, внизу Единая Россия все равно может набирать большинство только при фальсификациях. И успехи, я даже отброшу московскую кампанию, Екатеринбурга или Новосибирска, где победила оппозиция, пусть коммунисты, но оппозиция.
А вот Балтийск тут.
Балтийск, сыграл. Где Единая Россия,
окей,
ничего не получила.
Ну хорошо, будем считать, что вы все-таки надеетесь, что холодильник победит телевизор.
Дело не в холодильнике. Я считаю, что по-прежнему базовые идеи, даже демократические выборы и так далее, они людьми поддерживаются, несмотря на этот, разлом в обществе.
Вопросы Алексею Навальному задавали мои коллеги Михаил Соколов и Данила Гальперович. Текстовую и видеоверсию этого выпуска программы «Лицом к событию» ищите на нашем сайте по адресу свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». На днях в Рунете был создан прецедент. Запрещена инструкция по обходу ограничений Роскомнадзора. Городской суд Анапы внес сайт «Роскомсвобода», сайт Пиратской партии России, в реестр запрещенных. На этой странице разъяснялось, как получить доступ к запрещенным сайтам. При этом различные способы обойти цензуру в интернете, анонимайзеры, прокси-серверы, VPN не запрещены российским законодательством. Последний год отмечен всплеском угроз со стороны чиновников крупным международным социальным сетям. Роскомнадзор ведет постоянные переговоры с Facebook и Twitter, требуя блокировать аккаунты с экстремистскими высказываниями и предоставлять нужную властям информацию. Ну а в сентябре и вовсе вступает в силу закон о запрете хранения персональных данных россиян за рубежом, несмотря на постоянные предупреждения крупных IT-компаний о том, что они не успевают перевести базы данных на территорию России. Один из самых известных проектов, посвященных массовой культуре в интернете, Луркмор Дмитрий Хомак, живет уже несколько лет в Израиле. Он был вынужден уехать из страны в результате сильного давления со стороны властей на него и других участников этого интернет-проекта. Его энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального, как позиционируется Луркмор, одной из первых попала в реестр запрещенных сайтов и регулярно блокируется Роскомнадзором. То за экстремизм, то за оскорбление чувств верующих, то за пропаганду наркотиков. С Дмитрием Хомаком побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Бояться не то, чтобы надо всего или не бояться ничего. Все эти законы принимаются не для того, чтобы их исполнять, а для того, чтобы их исполнять, когда надо будет. Собственно, я говорю, у меня пример тот, что меня больше всего сейчас лично задевает. Это то, что был вот иск якобы Сюткина, якобы Луркоморью. Оказалось, что это иск Роскомнадзора, которые изначально даже забыли взять доверенность у Сюткина на представление его интересов в суде. И они позвали в суд государства Королевства Тонга, чтобы, не дай бог, например, я в суд не пришел. По закону о персональных данных, по обработке персональных данных, которые не имеют ни малейшего отношения к тому, что написано на сайте, суд подписал это решение. Все. Мы внесены в список сайтов, запрещенных там, за то, что значит, нарушили закон об обработке личных данных. Вот как это понять головой? И, соответственно, ну, любой закон может быть применен против кого угодно в любой момент, совершенно не задумываясь о том, что в законе написано совсем не то.
А зачем вообще за Луркоморье так взялись? Вы одни из первых попали в реестр запрещенных сайтов.
Ну, с больших проектов мы действительно первыми попали, с самым большим скандалом. Ну, потому что мы не стали с ними как-то взаимодействовать. На нас, собственно, одновременно давят со всех сторон. То есть на нас СК давил, ну, то есть как давить просто. призывал. Меня и в ФСБ звали как-то раз, причем это абсолютно коррупционная история, не про нас причем. И, собственно, вот я всю осень общался с оправомоченным по борьбе с экстремизмом, потому что у нас начали сыпаться анонимы. Экстремисты страшные, пишем про Кадырова, а также про коктейль Молотова. Коктейль Молотова, который по всем телеканалам, значит, крутился всю зиму. Мы настолько независимые, что от нас ничего не зависит. У нас нет ни крыши, с одной стороны, ни каких-то коммерческих интересов, чтобы мы поддавались на вот это вот давление государства. Мы просто сказали, ну, не хотим мы с вами это самое. То есть мы не стали закрывать сайт, хотя были такие идеи у особо горячих голов, когда все только начиналось.
А когда все только начиналось? В каком времени вы говорите?
Где-то в 2011 году. Когда Путин объявил о том, что он готов идти на третий срок, все, кто поверил, а это, в общем, большинство моих друзей, в какой-то мере я, поверили, что в России можно хоть как-то попробовать построить в интернете что-то свое. Это же был интернет, действительно, построенный с нуля нами, вот всеми, там, те, кому сейчас 30, 35, 40 лет, и те, кто младше. То есть, делая интернет для себя, про себя, денег государственных там почти не было.
Почти?
Несерьезно. То есть, там не было денег, которые можно как бы это освоить. Это, причем, это как раз не российская проблема. Госзакупки – это всегда большая проблема во всех государствах мира. Куда-то уходят огромные куски бюджета, никто не понимает, куда. И, собственно, у нас этот интернет начали отбирать. Самый большой пример – это Яндекс, который, собственно, последние 2-3 года явно просто вот публично, значит, на деньги ЦРУ создано, значит, такое говорит Путин в прямом эфире. Интернет начали отбирать у тех, кто его делал. То есть, либо ты сотрудничаешь с государством и работаешь на государство в какой-то мере, либо, значит, ты не работаешь в русском интернете вообще. На нас никто специально не наезжает, мы просто постоянно попадаем под раздачу, потому что мы не соглашаемся на сотрудничество. Вот в чем история.
После чего вы решили уехать в Израиль? Вы же сейчас там живете.
После того, как ко мне начали домой ходить опера и, значит, расспрашивать, почему я не люблю, значит, православие, ислам, вот на вас тут тонна анонимок.
Именно с религией связано? Это оскорбление чувств верующих или до этого?
Это уже и оскорбление чувств верующих, это было какие-то просто... До этого 282-я статья вот от ИГЕ, там допросы, обыски, вот после этого как-то стало понятно, что надо уезжать точно. В 7 утра какой-то участковый, потом, значит, следственный комитет на допрос, нашего сисадмина, и, в общем...
Палки в колеса не вставляли, когда вы уезжали? Спокойно уехали?
Тогда еще мало кто уезжал, то есть я как-то не афишировал, спокойно уехал. То есть до этого момента, до какого-то пока, значит, совсем анонимных много не стало, полиция меня, в общем, особо не искала. Когда понадобилось, меня нашли за полмесяца.
Вы говорили о тех, кто забирает интернет. Как получилось так с ВКонтакте? И вообще, какова схема работы?
Дуров очень долго сопротивлялся, пока его, собственно, не обманули как-то. Я не очень смотрел эту схему, но просто его отстранили от руководства компании, собственно, забрав у его друзей, сторонников, как-то там контрольный пакет, и все, значит, начали продавливать свои решения, и то он сопротивлялся, он остался там уже одним из главных людей, и потом и его брат как-то, они все это саботировали, все эти удаления без суда всех этих страниц. То есть, как действует вообще в России все это право? Тебе пишут из какого-нибудь там Роскомнадзора, ФСБ, вот такое, удалите, пожалуйста. Все говорят, ну окей, удаляют. Дуров не удалял, мы не удаляем, даже когда нас настойчиво просят. Судебное решение мы, может быть, удалили. Судебное решение нам дали, но вот почитал, у меня волосы говорит, дыбом встали. Я думал, это там про оскорбление Сюткина, про еще что-то там, про мат. Но мы не СМИ, поэтому нас за мат сложно ухватить, и это тоже всех очень обижает государственных людей. Там написано, что мы занимались персональных данных конкретно Валерия Сюткина и нарушили тем самым закон о персональных данных. То есть имя и фамилия селебрити, имя, фамилия и фотография известного человека – это персональные данные. И он в любой момент может потребовать их удалить откуда угодно. И суд, не глядя, потому что я вижу, подпишет этот иск.
Фейсбук и Твиттер. Депутаты каждый божий день говорят о социальных сетях и угрожают чуть ли не отключением России от социальных, международных социальных сетей.
Это, собственно, все просто. А пока что Фейсбук с ними договаривается, как я понимаю, у Фейсбука там есть явный коммерческий интерес, он какое-то количество рекламы в России откручивает. Не то чтобы немного, но явно это самое. Ну и просто какие-то, значит, присутствия на рынке ему важно, потому что, значит, просто как в Китае, что он не может зайти, ну никак. У них есть этот рынок, они хотят его терять, с одной стороны, с другой стороны, Твиттер все как-то сначала пытался договориться с Роскомнадзором, а потом понял, что что-то как-то готов увяз, все птички, в общем-то, пропасть, потому что все больше и больше требований, все шире и шире эти законы, они же еще безумно совершенно применяются, то есть уже не глядя, что написано, значит, надо чего-нибудь, кого-нибудь, как-нибудь придавить, значит, будем давить. Собственно, как закон против пиратства развился от изначально не самой плохой идеи до того, что сейчас можно просто сайты закрывать навсегда без возможности апелляции в новых издание, которое в новых изводах, которое буквально на днях начало действовать или уже начали, не смотрел. Фейсбук договаривался, Твиттер как-то вяло договаривался. Так как все русские депутаты пользуются Твиттером и Фейсбуком, вообще госслужащие верхнего эшелона, начиная с Медведева, то они его не закрывают. Но при этом Ксензов в прошлогоднем интервью замглавы Роскомнадзора сказал, что в принципе, говорит, у нас все готово, можем по щелчку пальца, значит, закрыть и Фейсбук, и Твиттер. Действительно могут. Но они не делают, потому что боятся скандала. Как так? Международный скандал.
Боятся международных скандалов, они же не прекращаются.
Роскомнадзор за последние два года стал явно наглее и злее. То есть дело все в том, что они раньше боялись, как-то думали, что сверху кто-то окрикнет. Все. Это для всех министерств и ведомств, собственно, сейчас в этом состоянии патриотического угара, собственно, верно. Они боялись, что кто-то окрикнет, что-то там за рукав схватит, что же вы делаете? Они стеснялись. Сейчас все стесняться перестали. Делают то, что хотят. Еще пока оглядываюсь, что там люди не злые сидят в основном. То есть они нормальные, все. Но у них уже нет никаких понятий о границах. То есть законы фактически нет. Они делают на свое усмотрение.
Почему и когда они потеряли эти границы?
Они изначально не имели никаких ограничений, кроме вот пару раз скандалы были, их просили помягче, как-то помягче. Они, то есть, если постепенно, раз за разом, ну, например, когда нас заблокировали в первый раз, это был большой шок. Когда нас заблокировали в пятый раз, это уже привычное совершенно состояние. Мы уже два месяца в блокировке, из нее выходя изредка, причем нам никто не объясняет, за что. Раньше хотя бы нам объясняли. И все. Это, ну, это совершенно новый базовый уровень. Привыкли сами. И, значит, пробуют еще. Утекшие переписки, которые неверифицируемы, естественно, начальник Роскомнадзора с собственным пресс-секретарем, пресс-секретарь говорил, что мы должны, значит, с одной стороны шантажировать весь русский интернет, а с другой стороны выступать ему, значит, родным отцом. Что для ведомства, которое состоит из людей, которые к интернету отношения вообще не имели, не военные все. Собственно, их пресс-секретарь – военный переводчик, их Ксензов, замглавы, он, по-моему, военный инженер, а Жаров – вообще санитарный врач по образованию, профессии и всему остальному. И вот они, значит, рассуждают там, как они будут нагибать и, соответственно, рулить русским интернетом. Просто потихоньку продавливая то, что Роскомнадзор повелевает всем русским интернетом, и они это честно продавливают. Сейчас начинают хамские какие-то, то есть, я говорю, пресс-релиз, где меня по имени, фамилии со ссылкой на мои там, профили в социальных сетях уговаривают, что же вы так не блокируете информацию о наркотиках, там, детском суициде.
Читал ваши почти год назад, Украина тогда была в разгаре, так же, как, собственно, и сейчас. Да? Вы рассказывали, что были очень ожесточенные споры, как и везде, да, анонимный вброс, провластные. Что сейчас? Уровень интеллектуальный опустился или наоборот? Меняются ли способы информационной войны?
Способы не меняются. На самом деле, это очень интересно. Изменилось не столько методы. За последний год, во-первых, стало ясно, что было скинуто много денег на то, чтобы не только в русских комментариях на сайтах, значит, прекращать всякие дискуссии на околороссийские темы, но и Guardian там вышел с огромным материалом. Еще несколько англоязычных изданий вышло из серии, нам засрали все комменты, если уж честно говорить. Все темы, связанные с Россией, приходит огромное количество людей и начинает там участвовать в дискуссии, причем очень тупо, причем это действительно цель не продавить мнение России, а вот просто прекратить возможность дискуссии.
Каким образом?
Если ты пишешь, что типа вот я считаю, что там Россия не права здесь, Украина не права здесь, или просто Россия что-то такое делает, получаешь 20 ты тупой. Слава Путину. И вот это вот. И на третий, четвертый, пятый раз в пятой статье ты просто уже не идешь в комментарии.
А раньше как было?
В комментариях где-нибудь там на Guardian вполне цивилизованная дискуссия была. То есть на всех сайтах уровень дискуссии всегда так-то проседает. А сейчас это просто дискуссия невозможна. Там просто ушатами помоя поблевают все, кто пришел.
Почему проседает уровень? Ну, понятно, да, что на государственном уровне это делают. Но вот помимо всего прочего, есть же обычные люди.
Просто если тебя хамят в трамвае, то ты переходишь в какой-то момент автоматом на тот же уровень. А этого-то, собственно, и добиваются. Что комменты даже на вашем, значит, Гардине такая же помойка, как вот в Одноклассниках. Ну, если над этим работать, то так и будет. Россия, особенно если смотреть то, что там всякие Ашманов показывают, все эти слайды, Россия уверена, что против нее ведется информационная война. И вот по этим слайдам видно, как они себе представляют и какие симметричные ходы они предлагают, они их уже делают. Массовые там набеги ботов, на любой, значит, какой-то острый сюжет в Твиттере набегает огромное количество. Часть из них платная. И вот то, что именно за последние, там, не знаю, полгода, это то, что люди, которые живут в этом информационном пространстве, в российском, они на работе, дома, даже если они не смотрят телевизор и там читают какую-то выборку в Твиттере там, или ВКонтакте. Это все просачивается, они там начинают продавливать, что да, Россия права, и значит, ты вот Россию не любишь, нет ничего страшного в том, чтобы зарегистрироваться в тем самым иностранным агентом. Вот как, собственно, я за ночь собрал какое-то безумное количество комментариев про то, что Зимин не прав, надо было просто зарегистрироваться иностранным агентом, вообще что такого? И что возмущаетесь-то? Ну, иностранный агент. Не надо было денег это самое у пиндосов брать, у либералов вот этих вот спонсировать оппозицию тоже не надо было, и вообще заслуженное название иностранный агент. Это мне пишут люди частично знакомые, то есть которые вот в этом все не могут отстроиться от этого от давления психологического, которое по всем каналам российским сейчас идет. Вот это изменилось, то, что сейчас один единый плотный вал, который все менее и менее интеллектуальный, людей просят подписываться. Вот. То есть еще раз, ну, фонд «Династия» начать с говном смешивать, это прям вот меня лично задевает ужасно.
Видите ли вы просвет? Будет ли выправляться ситуация и с агрессией, и с интеллектуальным уровнем?
Собственно, как показывает опыт любой авторитарной страны, как только спадает вот это очень дорогое, на самом деле, давление психологическое через СМИ, это все рассасывается, ну, вот в пределах там года. То есть, конечно, долгие незаживающие раны, как только это все прекратится, но я не могу предсказать, никто не может предсказать, когда знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вот. Точно не жил бы в Израиле в данный момент. Когда это прекратится, никто не знает. Как только это прекратится, за полгода половина нынешних борцов за нравственность поменяет тут же ориентацию, чтобы бороться за, значит, права и свободы, кстати, с таким же, правда, успехом. Как только перестанет вот это вот все, ура, патриотизм, джингоизм, как это ни называй, вот, изо всех каналов сочиться, вот как-то чуть очнется.
Вы закончили Горный университет, и я видела у вас в Фейсбуке написано, что вы работаете. Как вы в итоге оказались в Израиле с вашим лурком и букетом судебных исков?
Я изначально где-то примерно в то же время, когда поступил в Горный, я начал общаться, дружить и писать примерно с людьми, которые делали прессу про компьютеры. Компьютеры были новыми, к ним нужно было куча текстов, информации. Я писал там про видеоигры, потом мы писали просто про компьютеры, потом мы писали про все. Ну, объяснить людям, что это вообще такое, как этим пользоваться. Компьютеры, сотовые телефоны, вся вот эта фигня. К 2007 году у нас у всех накопилась куча информации, которая просто скорее про культуру, а уже не про компьютеры. Про компьютеры все более-менее стало понятно, журналы стали просто закрываться, потому что никому не надо уже объяснять, что это такое. В 97-м году мне приходилось людям объяснять, что нет, видеоигры это не обязательно для детей 12 лет, но они, в общем, не очень верили, потому что пацанов это значит сейчас. Взять водки и пойти на дискотеку, это вот для настоящих серьезных 18-летних пацанов. А вот гоночки это все для детей. А вот, соответственно, и к 2007 году у нас накопилось куча информации, вот у меня вот надо было куда-то сложить, систематизировать. В русскую Википедию она не пролезала, потому что русская Википедия делает из себя серьезное лицо до сих пор. Причем массовая культура ее не интересует. А у нас вот именно массовая, именно там поп-культура, русская, японская, американская. Вот, собственно, и как-то так получилось, что я, в общем, институт закончил, но специальность нигде не работает. На ВГТРК я просто пошел в стартап про видеоигры, и оказалось, что это дочерний стартап ВГТРК. Я тут через 3 месяца ушел, потому что это вот очень тяжкая атмосфера. Там она еще и... В 2012 году была примерно такая же, как сейчас снаружи. Это патриотизм натужный.
Прям вот чувствовалось все это.
У меня есть какое-то в этом плане, я это очень не люблю. То есть люди вот бравировали своим показным этим, как сейчас делают как раз в интернете, бравировали своим показным цинизмом, причем абсолютно наивно так бравировали. То есть все в мире куплено, все схвачено.
Что дальше планируете? Вы как-то говорили, что то закроете его Камори, то решили потом не закрывать, потому что интерес к нему сохраняется.
Не собирался его закрывать, он просто несколько исчерпал себя. Уже с 2011 года стало понятно, что туда вкладывать время и деньги, ну, просто бессмысленно. Я не смог найти никаких, не то что инвесторов, а заинтересованных людей, потому что я все время на грани запрета. То есть там что-то делать интересно. Я сейчас ищу работу по плюс-минус специальности, наверное, в Израиле.
В России не планируете?
В Россию не могу вернуться, потому что на мне непонятно, сколько уголовки висит. Просто, ну, у меня какая-то была карьера в IT, это же не только лурк, это все-таки, ну, как какая-то. Я технический писатель, я немножко там понимаю про то, как веб-сервисы делаются, все вот это. Но когда я работал уже, значит, мне было 31 год, 32 года, в 2013 году, стало понятно, что ну, никуда, в России просто сейчас кончится IT. Даже если там я не поимею проблем с законом, сейчас все кончится, все равно придется куда-то исчезать. Вот все, что мы сделали, моя там роль не очень есть, но все равно как бы мы все вместе это делали. И это просто разрушено. То есть весь русский интернет, либо он работает на государство, либо он считается антигосударственным. Я бы, конечно, вернулся, потому что я все-таки не только про эти культуры в связке с европейской, американской, но вот я не вижу совершенно никакого варианта.
Создателем Луркмора Дмитрием Хомаком беседовала моя коллега Динара Седикова. Текущий месяц проходит в России в атмосфере патриотического подъема в связи с 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Памятные мероприятия продолжаются едва ли не весь май, и порой как низовой, так и официальный патриотизм принимает не совсем однозначные формы. Так, недоумение в европейском сообществе вызвал символический проезд от Москвы до Берлина православных байкеров из объединения «Ночные волки», которое возглавляет один из лидеров пропутинского движения «Антимайдан» Александр Золдостанов по кличке Хирург. Во многих странах этот мотопробег вызвал негативную реакцию, а нескольким участникам мероприятия аннулировали европейские визы. В ближайшие выходные 30 мая начинается еще одна патриотическая акция – конный поход донских казаков на Берлин. Он стартует в Москве на Поклонной горе и продлится более 2 месяцев. Организаторов конники должны добраться до Берлина 12 августа. Среди основных городов, которые планируется посетить по пути – Брянск, Брест и Познань. В настоящий момент решается вопрос с польскими визами. Поход должен проходить под девизами «Никогда не быть в войне между нашими народами», «Мир народам Европы», «Мир земле», «Никто не забыт», «Ничто не забыто». Инициатор этой акции – российский конезаводчик Павел Мощелков. В 2012 году он проводил аналогичный конный поход на Париж в честь 200-летия победы в войне с Наполеоном. О целях и задачах новой патриотической акции он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы же идем, так сказать, не напоминать немцам о том, что они были разбиты в 1945 году. Это глупо и неправильно. Прошло 70 лет. Мы идем посетить святые места для нас, так сказать, павших воинов наших. Вот это самая главная задача. Это и патриотическое воспитание молодежи. Это и скоро самое время спасения донской породы лошадей, которая на грани исчезновения находится. 148 маток. Я как конозаводчик могу вам сказать абсолютно четко. Сейчас это коневодство. Лошадь, которая приносила славу русскому оружию на протяжении веков, сегодня находится на грани исчезновения. Вот я занимаюсь спасением донской породы лошадей. Для меня это все очень близко по одной простой причине, что дед мой профессиональный военный, и в последнюю войну вот в эту он командовал дивизией, дошел до Берлина, участвовал в берлинской операции.
Сколько человек участвует казаков в походе? Я так еще поняла из пресс-релиза, что кто-то с немецкой стороны тоже должен принять участие.
17 донских казаков, 5 человек кадет Московского кадетского корпуса имени Шолохова. Это дети 14-15 лет, которые проходили на заводе конную подготовку. С немецкой стороной сейчас прибывает делегация из Германии, конники Германии. Они вообще, немцы очень, так сказать, нормально относятся к этому делу. Мы проходили, так сказать, когда первым походом нас прекрасно встречали, и никаких проблем не было. Значит, вот мы проведем переговоры, значит, они хотят идти с нами, будем говорить, по Германии сопровождать нас. Это поход дружбы. Для нас тоже очень важно.
Вспоминается невольно ситуация с походом мотоциклистов «Ночных волков». Вы не описаете, что какая-то излишняя политизация всей этой истории может произойти и какая-то не очень приятная реакция для вас в европейском сообществе, например?
Понимаете, в чем дело? Я далек от политики. Я в эти игры не играю. Я вам сказал то, что сказал. То есть наши цели вот именно такие. Вот. А что касаемо «Ночных волков», я не знаю, что ими двигало и прочее. Я, допустим, не понимаю этого. Вот конники всех стран относятся друг к другу великолепно. Помните, был лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Вот так приблизительно конники. Нас в Польше встречали замечательно, в Литве, во Франции, в Германии в прошлый поход. И почему я должен к людям относиться с каким-то предубеждением? Я отношусь абсолютно нормально, так как и казаки мои, и все на свете. Так что политика здесь у нас не пахнет абсолютно. Что двигало ими, я не знаю, я не готов вам сказать.
Но как вы вообще относитесь к этой акции?
Да, скорее всего, не. Ну, поехали люди, ну, что-то хотели. Видимо, не все там благополучно было, так я думаю. Же информации много разной всякой. По факту Бог узнает, что там было. Надеюсь, что ими двигали, это, кстати, лучшее чувство.
Не могли бы вы чуть подробнее рассказать про вот эту породу донских лошадей? Почему вы решили заняться ее возрождением? Почему вообще знаменитые лошади у нас на грани исчезновения?
Дело в том, что это уникальная порода, которая существует на протяжении уже нескольких сотен лет. Эта порода складывалась из очень многих пород. Начало положила ногайская лошадь, были и персидские лошади. Казаки, куда входили в поход, оттуда привозили и лошадей, и даже жен. Поэтому сложилась определенная порода, очень выносливая. Суточные рекорды донской лошади, значит, более 300 километров. 305, 309, 311,6. Три рекорда есть. Солдаты Наполеона, они страшно боялись казаков. Представить себе не могли, что казаки за ночь могут пробежать более 100 километров и утром, как снег на голову, обрушиться на них. Значит, дошла до Парижа и вернулась обратно. Единственная кавалерия — это были казаки. Наши остальные все кавалеристы, там ураны, драгуны, кирасиры и так далее, они все ездили на европейских лошадях. И поэтому, соответственно, был большой падеж. Европейские лошади, они не такие выносливые, как наши. Что случилось? Случилось, значит, то, что случилось. То, что случалось, то есть, у нас вот в период перестройки и прочее ельцинское, значит, просто бросили конные заводы, и они остались не у дел, будем говорить, на самовыживании. Начали сдавать лошадей на мясо, лошадей, у которых родословная по 300 лет и более. Решил спасать эту породу. У нас сегодня нет ни одного государственного конного завода. На грани вымирания стоят многие великолепные породы. Я, допустим, вам могу сказать, что у меня после нашего визита во Францию немцы приезжают и покупают лошадей донских. Я однажды смеялся и говорил, что мы достукаемся до того, что, значит, мы будем дончаков покупать Германией.
Рассказал немецкий Москва-Берлин, конезаводчик Павел Мощелков. Мероприятия в честь 70-летия Победы в России продолжаются едва ли не весь май. О патриотическом подъеме и о том, какие формы он принимает в наши дни в России, я побеседовала с писателем Львом Рубинштейном.
Я все-таки вырос в СССР, и при моем детстве тоже всякие такие штуки были. Надо сказать, что уже в пионерском возрасте уже тут некоторые фальш чувствовалось, и уже многие так откровенно пародировали. Сейчас на каком-то этапе новая волна вот этого всего пошла. Насчет того, что это такой сильно низовой патриотизм, вы произнесли слово «подъем», которое мне не кажется корректным в данном случае. Это не подъем, это скорее только наоборот. Да? Это какое-то такое прободение, которое можно обозначить как патриотическое. Сейчас, во-первых, это слово вообще утратило какие-либо значения. Это такое раздувание жабер, это глубокие какие-то комплексы. При помощи патриотической риторики и символики, мне кажется, что очень многие люди просто пытаются решать какие-то свои внутренние глубокие проблемы и противоречия. Людям иногда к чему-то сильному и мощному прислоняться, да, и считать себя причастным к чему-то такому. Как правило, это люди не очень в личностном смысле состоявшиеся. Не в социальном смысле, да, а во внутреннем. То есть вот люди не очень уверенные в самодостаточности своей. Поэтому им надо быть представителями чего-то большого, мощного, великого. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – это ведь, поскольку мы живем уже, значит, не в СССР, и когда бал правит уже не идеология и не идеологи, да, а коммерция вообще говорит. Во всем этом очень много, мне кажется, коммерческого начала. Потому что патриотизм – это не чувство, как вы сказали, а это, в общем, для многих бренд. Вот. И этот бренд, говоря на языке современном, значит, всячески раскручивается, всячески продвигается, всячески продается, покупается. Как было перед праздником с ленточками и со всем прочим, это было совершенно заметно и очевидно, что многие люди просто на всем этом, как сейчас говорят,
чиновники,
исполнители, какие-то изготовили футболочек, пилоточек. На всем же зарабатывается, да? А не только государство тратит. Государство тратит своим чередом. Но когда государство на патриотизм тоже выделяет большие деньги, понятно, что по дороге эти деньги тоже, значит, кем-то осваиваются. Это ни для кого не секрет.
По поводу футболочек тоже вспомнила забавное наблюдение. Как раз на 9 мая в некоторых ларьках, я видела, продавали футболки. С одной стороны, там, спасибо деду за победу, условно, за 800 рублей.
Ну, да.
И тогда же футболки с Владимиром Путиным почему-то чуть ли не в два раза дороже. Почему вот сейчас фигура Путина на фоне именно Дня Победы, вот как будто он лично в Берлин брал?
Ну, такая-то сознательная стратегия, потому что исторически Россия такая страна, которая свою историю воспринимает не как историю, скажем, смены идей или истории вообще людей, да, а как история поражений и побед. Вообще говоря, как военную историю. Военная символика, она как бы главная идеологическая всей истории. Вот что в советские годы просто все жили и не замечали, что всякие вполне мирные явления определялись с помощью военных терминов. Например, какая-нибудь битва за урожай, например. Или кто-то все время на посту, на каком-то литературном посту. Да? Все было такое военизированное и милитаристское по духу так изначально. Поэтому, значит, победа. Со словом «победа» ассоциируется успешность того или иного лидера, руководителя. Вот. А поскольку реальных побед не было, сейчас все вспоминают победу 70-летней давности и по очереди каждый приписывает ее себе. Это уже на моей памяти, кажется, с Брежнева началось. Когда малая земля, когда какие-то, вот да, какие-то новороссийские там и все прочее, когда он стал маршалом, вся страна смеялась. Но, тем не менее, вот через это была попытка легитимации, так сказать, вот этого нынешнего, через победительно-военную риторику, символику и так далее.
Почему, на ваш взгляд, всегда историческая какая-то мифология российская, она всегда им нас... Славина, вот этой милитаристской мощи, неужели, ну, гордиться, что ли, больше нечем?
Ну, так складывалось государство. Это такая особенность отечественной истории. Дело в том, что был период, там, я не знаю, еще 18-19 и раньше веках, когда действительно разные государства утверждали себя и свое величие действительно с помощью войн, там, завоеваний, когда были там великие географические открытия, колониальные войны и так далее. Это был такой период для всего мира. Но в 20 веке цивилизованный мир как-то это резко пересмотрел, эту концепцию, да, и стали уже великими считаться те страны, где люди лучше живут, или где люди друг друга уважают, а Россия по-прежнему живет в тех категориях.
Ну, то есть последняя колониальная держава, как говорят.
Ну, типа того,
да. Ну, а то, что сейчас происходит с этими акциями, эти бесконечные ночные волки, еще все, кто только может, для вас это все еще, не знаю, смешно или уже грустно?
Другое, понимаете, это грустно, потому что это неприятный симптом. Но это и смешно, это смех, это не легкомыслие, а это реакция здорового, нравственно или эстетически здорового, так сказать, организма. Просто пока нам что-то смешно, значит, мы сами здоровы. Значит, мы сами умеем норму от патологии отделять. Это вот, мне кажется, сейчас это для, так сказать, человека всяких, скажем, интеллектуальных профессий, это может быть сейчас чуть ли не самое главное и самое трудное, потому что вокруг, так сказать, клубится безумие всякое, да? И вот, мне кажется, сохранять в себе способность отличать норма от патологии – это вообще серьезная работа, и этой работой надо заниматься.
Полагает писатель Лев Рубинштейн.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на YouTube, нажмите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. После недавнего принятия закона о запрете коммунистической пропаганды и символики на Украине началась дискуссия о том, какие объекты, памятники, мозаики, барельефы стоит убрать с городских улиц. В Киевской мэрии уже вынесли на рассмотрение проект закона о демонтаже фрагментов отделки некоторых станций столичного метрополитена. Речь идет о двух мозаиках. На одной из них изображены рабочие рядом с фабрикой, символическим изображением завода «Большевик». Так станция метро называлась до переименования. Вторая мозаика изображает красноармейца рядом с аббревиатурой рабочей крестьянской Красной Армии. Эта станция метро раньше называлась Красноармейская. С демонтажом объемных мозаичных панно не согласны искусствоведы. О том, почему мозаики советского периода стоит сохранить вопреки идеологичному, тут был заложен. В интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказала сотрудник украинского арт-центра «Изоляция» Евгения Маляр.
Почему центр изоляции решил сохранить мозаики и начал такую активную кампанию по сохранению советских следов в киевском метрополитене?
На самом деле наш проект «Soviet Mosaics in Ukraine», он был создан в феврале 2014 года. Еще когда фонд изоляции находился в Донецке. И наши коллеги работали там с наследием известной украинской художницы Аллы Горской, которая очень много монументальных мозаик создала именно в этом регионе, в Донбассе. И когда они начали с этим работать, то они поняли, что это огромный пласт нашей культуры, который сейчас не исследован, и огромное количество этих объектов находится по всей территории Украины. И информации об этом ни у кого полной нет. И поэтому был инициирован этот проект. Мы создали открытую платформу для размещения фотоархивных произведений на территории Украины. Это фото, описание и информация о времени создания, о авторах, художниках. Сейчас фонд изоляции находится в Киеве, так как территория в Донецке оккупирована боевиками. Вот, и мы просто, ну, потому что это сфера наших профессиональных интересов, сохранение этого вида искусства, то мы очень активно включились в этот процесс. Ну, я бы еще хотела отметить, что на самом деле не то, что мы стараемся там сохранить все советское, мы говорим сейчас именно о монументально-декоративном искусстве, и это можно использовать как пример, потому что именно в монументально-декоративном искусстве можно увидеть, что работали очень часто художники, которые были на самом деле художниками протестных на все время настроений. То есть очень много художников-шестидесятников, которые поплатились не просто своей карьерой, а и жизнью, когда высказывали свои оппозиционные какие-то мнения. И они создавали это и закладывали туда вот этот вот конфликт. Для развития и формирования уже современной украинской культуры именно этот период советского времени был очень важен, потому что украинские произведения создавались вопреки тому, как действовала цензура, идеология и так далее.
На Украине был принят недавно закон о запрете пропаганды коммунистической символики. Я смотрела список мозаичных панно в метрополитене. Там самое, конечно, одиозное – это большой такой красноармеец на станции метро «Дворец Украина». Раньше эта станция метро называлась «Красноармейская», поэтому там этот красноармеец и изображен. И тут, конечно, возникает конфликт. С одной стороны, вроде бы вы говорите о художественной ценности этого произведения, но с другой стороны, его можно рассматривать и как коммунистическую символику или как пропаганду этой коммунистической символики. Вам приходится сталкиваться с такой оценкой, что вот этого красноармейца нужно убрать, потому что он пропагандирует коммунистический режим?
Наша основная идея вот в связи с этим законом, что все решения относительно монументально-декоративного искусства приниматься независимым экспертным советом, куда должны входить художники, искусствоведы, историки, архитекторы обязательно, планировщики городские, потому что любое монументально-декоративное произведение – это часть архитектурного ансамбля, и нельзя просто взять одну часть целого, убрать. В этом законе, который вступил в действие, идет речь о том, что закон не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления в силу этого закона, то есть на все произведения искусства, которые были созданы в 20 веке. Но тут такой очень мировоззренческий вопрос возникает, который невозможно урегулировать законодательно. Что такое произведение искусства, а что такое не произведение искусства? И волюнтаристским решением одного депутата, которому просто это не нравится, невозможно инициировать такие процессы в нашей стране. То есть это обязательно все должно решаться экспертным сообществом. Обязательно должно быть включено туда и Министерство культуры, как централизованный орган, потому что это должно быть на государственном уровне. И, конечно же, локальные муниципалитеты всех регионов, потому что эти мозаики распространены по всей территории Украины. И, конечно же, эксперты местные должны принимать участие в этом решении.
Киевский метрополитен строился в социалистическое время, и там очень много различных символов. Там есть и пятиконечные звезды. Это экспертное сообщество, о котором вы говорите. Оно должно решать и вопрос, является ли то или иное произведение или та или иная мозаика пропагандой.
Свидетельствует о том, что на самом деле эти архитектурные ансамбли станции метрополитена, они действительно имеют значение, потому что эти реестры памятников, они были созданы еще в начале 90-х годов. И относительно этих мозаик есть вот такая очень как бы показательная история. Например, мозаика Ивана Литовченко на станции метро Шулярская, там где изображена такая аллегорическая сцена мирного атома. Это работа 63-го года. В конце 70-х он создал мозаичное панно на проспекте Победы во славу труда называется. И тогда Василий Щербицкий хотел его уничтожить, потому что это было слишком выразительно, слишком символически, слишком свободно для советского времени. И оно чудом сохранилось, это панно на проспекте Победы. И вот прошло почти 50 лет, и теперь мы, пытаясь уничтожить советские памятники, снова пытаемся уничтожить этого же автора. Вот эта параллель, она настолько показательна, что, во-первых, мы пытаемся действовать такими же методами. Ну, я говорю сейчас о инициаторах этих законов и этого проекта о демонтаже. То есть метод повторяется. Неугодное искусство должно быть уничтожено. Но то, что это искусство того же автора, которого пытались уничтожить в советское время, никто не задумывается, потому что это может решить и знать только экспертное сообщество.
Сотрудник арт-центра «Изоляция» искусствовед Евгения Маляр рассказывала, почему вопреки принятию на Украине закона о запрете символики и коммунизма стоит сохранить мозаичные панно в киевском метрополитене, напоминающие о советском прошлом. С ней беседовала моя коллега Александра Вагнер. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера и 2 часа сегодня. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».